Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич, добрый представление день. Не нуждается. И сегодня мы берем, собственно говоря, вот эту тему, которую долго, о которой долго говорили. Это математика и тот мат-аппарат, который мы использовали в наших лекциях. Еще раз оговорюсь, что все-таки мат-аппарат нам нужен для того, чтобы уметь прочитывать некий материал, который есть на доске. Мы не будем решать там каких-нибудь уравнений сложных, мы не будем говорить о том, как берутся интегралы, либо как берется производная. Но когда мы будем видеть значок dx там, по dt, мы будем понимать, что это там некая производная. Что она обозначает, Александр Сергеевич нам сегодня расскажет. Например, если мы говорим о производной.
То есть я понял так, на самом деле я пытался говорить о математике по ходу дела, но теперь вот возникла идея собрать это все вместе для того, что если кто-то ту лекцию там не слышал или забыл, чтобы ему не искать то место, где об этом немножко говорилось. Вот так я понимаю. Вот. Ну, ради того, что математика, я даже галстук одел, математики в галстуках.
Уважительно.
Да, уважительно. Да, да, да. Но я сразу оговорюсь, конечно, я не уверен, что это правильный путь, поскольку я не математик. Я пользователь математики, но не математик. И я думаю, что настоящий математик, вот когда я рассказываю физику, я говорю одно, а сам про себя думаю, как оно на самом деле, и про себя ухмыляюсь, так сказать, немножко. Так вот я, поскольку я не математик, я буду говорить, как я это понимаю, без ухмылки, у меня не будет второго уровня. Ну и во-вторых, это будет, конечно же, не обоснование всего, это все, в математике требуется все очень строго доказывать, это будет просто перечисление фактов на самом деле, потому и, естественно, я их буду перечислять все равно на языке физика, не на языке физики, а на языке физика. А вот почему я говорю столько реверансов. Просто был в свое время такой случай на физическом факультете. Мой соученик, ну вот он своего сына, значит, уговорил поступать на физический факультет, а на самом деле на физфаке первые два года основные проблемы с математикой, а вовсе не с физикой. Но он его учил, и он его учил как физик. Ну и когда тот на экзамене стал пытаться говорить, как его учил папа, ну типа производная – это такая штука, если мы что-то возьмем. Дальше последовал, только из уважения коллегам не скажу, виск, но это был действительно виск, и было сказано, что этот не получит ни зачета, ни экзамена никогда.
Да вон отсюда.
Вон отсюда. Потому что математики привыкли к своему очень строгому и очень сухому языку, и это на самом деле оправдано, потому что этот язык построен так, что те вещи, которые изначально могут и не показаться математическими, при желании можно туда включить. И вот именно поэтому там выверено каждое
символ.
Слово, каждое слово по поводу каждого символа для того, чтобы не потерять общность, чтобы туда можно было запихнуть все что угодно, чтобы можно было продифференцировать не функцию по аргументу, а быков по коровам. Поэтому вот в чистой математике слежка или слежение за языком совершенно фантастическое. Я, конечно, этим заниматься не буду сейчас. И поэтому я прекрасно понимаю, что у математиков это, скорее всего, вызовет раздражение.
Но для этого мы, собственно говоря, и делаем эти оговорки. Ну, да, и еще раз повторимся, если действительно вдруг нас посмотрят. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они нас посмотрят. Но, тем не менее, что мы это делаем именно для зрителя, неподготовленного зрителя, который посмотрел какое-то количество лекций.
Нет, математики
и не
смотрят. Что-то. Я вот помню, когда теорему Гауссу, значит, это был явный математик. Как можно об этом говорить, не дав определения выпуклости и вогнутости подпространства, так сказать. Вот чистейший подход математика, так сказать. Я сказал, что такое замкнутая поверхность, каждый нормальный человек понимает, и что такое внутри, и что такое снаружи.
Снаружи тоже. Интуитивно.
Интуитивно, да. Но на самом деле, если это давать достаточно корректное и четкое определение, совсем непростой раздел.
На это можно очень легко ответить. Когда мы, например, приходили студентами, я, естественно, могу говорить только про свой опыт, нам просто с листа начали говорить, что вот это вот уравнение, там, я не знаю, того же Ньютона, и оно записано вот так. Половина из нас сидела и хлопала глазами. Когда начинаются какие-то выводы, и они говорят, что, ну, сумму легко заменить на интеграл, ты говоришь, что? Простите, это как? То есть, ну, не переживайте, вы об этом узнаете на курсе математики, который начнется на второй год вашего обучения. Поэтому это обычная, так сказать, ситуация, с которой сталкивается любой студент, я так понимаю, в современной системе образования. Нам, опять же, там когда-то давно рассказывали, что сначала на первых курсах шла математика, а физика подключалась со второго курса, когда человек уже обладал вот этим всем аппаратом. Вот. Ну, кому повезло в матшколе поучиться, те, так сказать, испытывали чуть меньше шока, чем те люди, которые там поступили. То есть он умный, талантливый, он смог решить там задачи вступительного экзамена, но вот те вуаля, нате вам.
Еще маленькое уточнение. Вот то, чему и вас учили, и меня учили, то, что мы называем математикой, это не математика. Это то, что правильно называть calculations. Математика – это совсем по-другому и совсем не так. Оттуда как частные результаты вываливается вот, то, чем пользуются пользователи, но то, как математики представляют себе математику, это совсем другое. Это, и пусть об этом рассказывают математики, так сказать. Поэтому у нас будет все-таки лекция, некоторый справочник «Calculations for physics», так сказать, вот примерно так, ну, чтобы не обижать наших коллег-математиков, которые действительно занимаются сложными, интересными и полезными вещами, но чтобы их понимать, надо быть математиком.
Безусловно.
Тут разрыв гигантский между, так сказать, повседневным востребованием и тем, чем занимается современная математика. Он гораздо больше, чем между современной физикой и современным бытовым, так сказать,
там, ну, физика все-таки на пальцах как-то ее можно объяснять, да, как минимум, да, хотя бы, да, понимать, да, хотя бы на каких-то.
Там есть зрительные образы.
Да, но если, как... конечно, сейчас мы не будем оговариваться.
На каком-то уровне.
На каком-то уровне, да.
А математики с этим плохо.
Ну, и с другой, ладно, стороны, стоит все-таки еще раз вот отметить, я честно, вот, может быть, вы чуть-чуть эту тему развернете. Я вот могу сказать, что вот мы записываем большое количество уже лекций, записали, да, и впереди, да, у нас, да, еще, в принципе, много работы. Но не всегда понятно, вот честно вам говорю, не всегда понятно, почему. Хорошо, вот записали мы первую строчку, это является неким входом, когда мы обозначили одну величину, вторую, сказали, если одно перемножить на другое, мы назовем это третье. Дальше идет 3, 4, 5, 10, несколько листов строчек математических каких-то уравнений, и в итоге мы получаем какой-то вывод и говорим, ну, раз мы получили такой ответ, значит, вот эта физическая величина обозначает в реальной жизни вот это-то.
Да.
И не всегда вот как бы понятно, почему вот эти все математические символы, оказывается, все-таки описывают реальную жизнь. Ну хорошо, М, А.
А почему русский язык описывает реальную жизнь? Почему французский описывает? Это язык. Для нас это язык, так сказать.
Ну вот, ну, на пальцах это не всегда понятно.
И этот язык ведь на самом же деле все делается задом наперед. Сперва физики пытаются придумать модель, а потом под эту модель либо подгоняется имеющаяся математика, либо придумывается новая математика. Но вот когда модель описана математически, то выводы оттуда получают уже автоматически. Удачно работает принцип мясорубки, так сказать. Дело в том, что физики пытаются сформулировать свои главные идеи максимально общо, чтобы как можно реже можно было говорить, опыт показывает. И саму идею физики ни на одном конкретном эксперименте не проверить. Они слишком общо формулируются. Если бы можно было проверить, тогда у нас бы слов «опыт показывает» было по 10 тысяч раз на каждую нашу беседу. И поэтому эту идею не проверить полностью. Она тоже формулируется в результате догадок на обобщении многих опытов. А потом, чтобы из этой сформулированной идеи легко получать результаты опытов, вот здесь включается мясорубка математики. И когда мы через эту мясорубку проходим, и мы считаем, что она работает безукоризненно, и получаем ответ, который совпадает с тем, что мы видим вокруг, мы говорим: «О, значит, наша исходная идея, скорее всего, неплоха». Это не значит, что она верна, потому что из ошибочной идеи можно получить хорошее следствие. Нельзя получить из правильной идеи ошибочное следствие, если мы делали все корректно, так сказать. Но вот так устроена физика, и в этом смысле математика помогает ей. Ладно, давайте о математике говорить, тут нам много о чем надо говорить.
Поехали.
Итак, наверное, разговор о математике должен начаться с понятия числа. Все-таки это главное действующее лицо в математике. Ну, понятно, откуда взялось число, если у нас есть какие-то объекты. Все-таки, что бы там ни говорили математики, оно взялось из опыта, наверное. Наверное, из опыта следует, что у нас есть какие-то объекты, которые относительно неделимы. Вот стакан нельзя сделать одну вторую стакан, это будет уже не стакан, так сказать. И есть сходные объекты, ну и тогда вот возникает вопрос, сколько у нас сходных объектов, ну и тогда каждому объекту можно сопоставить натуральное число единиц, да, сумма это будет сумма натуральных чисел. Естественно, при этом возникает сразу же операция сложения. Если к одной группе объектов добавить другую группу, сколько их будет вместе? Ну и вот, по сути дела, натуральные числа вводятся по определению. Мы говорим, что вот это 1, потом это 2, если добавить еще 1, сюда присоединить 3, и это определяется знаком плюс, так сказать, когда мы добавляем объекты. Как мы их обозначаем там римскими, арабскими цифрами, в двоичной системе – это дело договоренности. Почему, если 5 берем таких объектов, 1, потом еще 1, 1, говорим, что это 5, а не 5, или не галочка римскими цифрами, тут обсуждать нечего. Так сложилось исторически. Ну вот если теперь хотим пытаться рисовать какие-то картинки, давайте проведем вот такой отрезочек, и на нем отметим точки, соответствующие количеству наших объектов. 1, 2, 3, 4, и договоримся их располагать на одинаковых расстояниях друг от друга. Ну и тогда какое-то количество объектов можно называть, скажем, альфа, другое количество объектов бета, и тогда для альфа и бета можно ввести понятие суммы. Это что будет, если мы эти объекты сложим в одну кучу. Ну, значит, когда мы ввели такую операцию, тут сразу же появляются два важных свойства. Оказывается, альфа плюс бета равняется бета плюс альфа. И оказывается, альфа плюс бета плюс гамма это все равно, что альфа плюс бета плюс гамма. Это называется коммутативностью, это называется ассоциативностью. Откуда это берется? Мне кажется, что из опыта. Хотя, может быть, математики со мной не согласятся. Но я думаю, что, вообще говоря, для натуральных чисел это результат опыта. Вы можете к одной группе объектов добавить другой объект, или потом к этой первой добавить вторую, и получится то же самое. Я могу себе представить мир, в котором это не так. Можно нафантазировать, да? Что если вы сперва кладете из красной сумки кирпичи, а потом из синей, получается одно количество, а если сперва из синей кладете, а потом из красной, получится такой мир мыслим. И тогда вот этого уже не будет. Так что это не от Бога данное, нет, может быть, от Бога, который мир создал, но это не само собой очевидно, на мой взгляд. Вот, собственно говоря, со сложением и все. Правда, иногда возникает такой вопрос: если у нас есть сколько-то, надо получить сколько-то объектов, а у меня есть другое количество, а сколько надо добавить моему товарищу? Поэтому нужна обратная операция сложения и вычитания. Да, кстати, для любых натуральных чисел сложение определено. Чем больше чисел мы будем брать, чем больше будем складывать, мы будем уходить по этой оси все дальше, дальше, дальше туда. А вот теперь возникает обратная ситуация. Если у нас гамма равняется альфа плюс бета, и альфа известно, то какое бета надо добавить, чтобы получить гамма? Поэтому придумали обратную операцию – вычитание.
И мы говорим, что бета – это равняется гамма минус альфа. И вот тут возникает сразу же проблема. Если складывать мы можем любые натуральные числа, то с вычитанием дело обстоит хуже. Если гамма находится меньше, ну, находится левее, скажем, на нашей оси, чем альфа, то не вычтется. Даже если у нас гамма равно альфа, уже у нас самое маленькое число было единица, потому что если не было ни одного объекта, ничего не было, и числа придумывать было просто не надо. А вот теперь, когда у нас появилась такая операция, во-первых, потребовалось число, которое означает, что будет, если альфа равняется гамма, и тогда появилось число 0. Но вот если у нас альфа больше, чем гамма, нам возникает идея добавить сюда отрицательные числа, целые отрицательные. Это были натуральные числа, натуральные плюс 0 – это расширенное множество натуральных чисел, а вот теперь мы добавили еще целые отрицательные числа и получили множество целых чисел. Причем между ними, вообще говоря, пустое пространство. Сюда, складывая или отнимая объекты, мы никогда не можем попасть. Говорят, что множество целых чисел, оно дискретно. Грубо говоря, их можно занумеровать. И каждому числу можно сопоставить натуральное число. Как? У нас есть отрицательное. Можно занумеровать. Нулю присвоим номер 1, единице номер 2, минус единице номер 3, двойке номер 4, минус двойке 5 и так далее. И тогда получается довольно забавная вещь. В некотором смысле количество целых чисел и натуральных одинаково. Мы можем все эти числа занумеровать числами без знака. Ну, говорят, что множества имеют одинаковую мощность. Но это вообще довольно забавно, да? Мы как бы удвоили количество натуральных чисел, а получилось, что их стало не шибко много, их все равно можно занумеровать все, так сказать. Ну, хорошо. Поэтому вот, когда мы работаем с целыми числами, складываем и вычитаем, теперь у нас все операции выполнимы, это очень хорошо. Но вот дальше возникла другая идея. А вот если надо несколько раз к чему-то прибавить сколько-то? 6 раз прибавить 5 кирпичей. Можно, конечно, писать 5 раз, 6 раз плюс 5, плюс 5, плюс 5. Но тогда возникла новая идея ввести понятие умножения. И сказать, что можно ввести понятие альфа умножить на бета, это все равно, что альфа, плюс и так далее, плюс альфа, бета, раз. При этом, когда мы занимаемся перемножением целых чисел, мы всегда попадаем снова на целые числа, поскольку умножение – это не более чем сложение. Ну да, некоторая экономия здесь возникает, можно короче писать. Правда, появилась новая операция, и теперь уже появляются новые законы, связанные с этой операцией. Эти законы очень похожи на законы сложения. Оказывается, альфа умножить на бета равняется бета умножить на альфа. И если мы альфа умножаем на бета, которая умножается на гамма, это все равно, что альфа умножить на бета и умножить потом на гамма. Полная аналогия. Правда, теперь уже возникает вопрос, а как умножение сочетается со сложением? Тогда возникают, кроме коммутативности и ассоциативности, то, что называется дистрибутивность. Если мы умножаем альфа на бета плюс гамма, оказывается, альфа можно умножить на бета, и альфа умножить на гамма, а потом сложить. Кстати, подумайте на досуге, это дистрибутивность умножения относительно сложения. А существует ли дистрибутивность сложения относительно умножения? Можно ли здесь поменять местами знаки? Ответ – нельзя. Все хорошо, пока все операции выполнимы. до тех пор, пока нас не заинтересует обратная операция. Если мы знаем, чему равно произведение и равен один из сомножителей, как найти другой сомножитель? Если произведение 10, а один из сомножителей 5, все получается. Но вот если произведение 10, а один из сомножителей 3, извините, перемножая целые числа, мы можем не попасть в некоторые их числа ни при каком перемножении. Да, кстати, я забыл сказать, что отрицательные числа оказались очень полезными. Если целые числа хорошо использовать для описания благосостояния, то отрицательные для описания долгов хорошо используемы. Так что они практически нужные вещи. Так вот, пока мы занимаемся деньгами, собственно говоря, и все. Но вот есть одна необратимая операция. Не всегда обратимая, мы не можем в любом случае для любых целых чисел обратить операцию умножения. Естественно, для обращения придумали операцию деления. И вот деление оказалось выполнимым не всегда. Но и вот тогда множество целых чисел пришлось расширить. Пришлось добавить так называемые рациональные числа, которые являются отношением, какой буквы там, эпсилон, например, это отношение одного целого числа к другому целому числу. Тогда появились дроби, так сказать. И вот тогда вот эти дискретные числа, которые занимали отдельные точки в пространстве, между ними оказалось, что появились числа, которые заполняют этот промежуток. И, собственно говоря, выбирая делитель все больше и больше, мы можем заполнять этот промежуток все полнее и полнее. Можно 1/10 забить, можно 1/100, можно 1/1000, и вообще можно, казалось бы, можно забивать этот промежуток бесконечно плотно.
Так да. Мы ушли в наноэлектронику.
Только это казалось иллюзией. Оказывается, деля числа на сколь угодно большие, мы все равно в некоторые точки не можем попасть. Но вначале казалось, что мы все заполнили. Ну что ж, хорошо, у нас есть теперь сложение, есть умножение и есть обратные операции, которые теперь все выполнимы, ну, правда, кроме одной, кроме деления на ноль. Даже когда мы ввели такую операцию, вот здесь ноль в знаменателе не определен, но в некотором смысле можно добавить еще одно число, которое определяет, что будет в этом случае. Можно сказать, что добавим сюда еще число бесконечности. И скажем, что что-то делить на ноль по определению равно бесконечности. Ну, это не хорошее определение бесконечности. Возникает вопрос, почему у нас одна бесконечность получается. Ну, на самом деле, можно еще такую аналогию сделать. Если это числовая ось, здесь можно провести вот такое кольцо, сюда поставить палочку и проводить прямые из северного полюса сюда. И тогда каждому числу будет соответствовать точка на кольце. А можно провести вот такую палочку. И тогда точка на кольце, соответствующая этому полюсу, она будет отображаться в бесконечности. И в этом смысле бесконечность здесь и здесь, они совпадают, это одна точка на этом кольце. Но очень скоро мы от одномерной картинки приведем еще к двумерной, и тогда будет у нас не кольцо, а сфера, но это когда появятся комплексные числа. Все вроде ничего, но точно так же, как мы вводили понятие упрощенного суммирования, когда много раз надо сложить одно и то же, возникает понятие упрощения операции умножения. Если мы хотим перемножить альфа на альфа и так далее n раз, удобнее написать это как-нибудь более компактно. И пишут, что это альфа в степени n – это возведение пока в натуральную степень. Дальше надо еще договориться, а что мы понимаем. Да, тут, конечно, можно сразу выдумывать, какие правила связаны с возведением в степень. Ну, главная основа этого правила состоит в том, что альфа в степени n1 в степени n2, это все равно, что альфа в степени n1 умножить на n2. Отсюда сразу же следует, что альфа в степени n1, а потом в степени n2, это все равно, что альфа в степени n2, а потом в степени n1. В некотором смысле это вот это. Ну, дальше уж пусть уважаемые зрители посмотрят, как, насколько для возведения в степень выполняются те же правила, и как возведение в степень сосуществует с умножением, аналогично тому, как сложение сосуществует, как умножение сосуществует со сложением. Вот насколько эти аналогии здесь работают. А, правда, для того, чтобы полностью покончить с возведением в степень, возникает еще одна проблема. Надо определить отрицательные степени. Но это делается очень просто. Отрицательная степень – это единица на число в положительной степени. Ну и потом надо еще ввести понятие дробной степени. А это в некотором смысле связано с обратной операцией. Можно поставить вопрос, а в какую степень надо возвести, какое число надо возвести в какую-то степень, чтобы получить, так сказать, то число, которое у нас есть. То есть, как у нас была обратная операция сложению, умножению и возведению, теперь есть операция обратная возведению в степень, это извлечение корня. Ну и вот здесь возникает одна неприятность. Дело в том, что оказывается на множестве рациональных чисел, которые можно представить как дроби отношения двух целых чисел. А можно, кстати, их и по-другому представить. Если мы пользуемся десятичной системой исчисления, можно делить одно на другое. И в какой-то момент мы будем получать десятичные дроби. Так вот, оказывается, любое рациональное число, оно записывается либо конечной десятичной дробью, после скольких-то актов деления мы придем к точному значению, либо периодической дробью. Будут цифры повторяться, ну, например, если мы 10 делим на 3, будет 3,3333333 и так до без конца. Так вот, иногда еще говорят, что рациональные числа – это числа, которые представимы либо конечной, либо периодической десятичной дробью, у которой после запятой цифры начинают периодически повторяться. Так вот, оказалось, что на этом множестве не все можно делать. Это известная легенда о том, как какой-то нехороший правитель наворовал или навоевал много-много золота, а у него был бассейн с золотыми берегами. И он решил бассейн увеличить. Вот у него был квадратный бассейн с золотыми берегами. А здесь росли какие-то очень экзотические деревья. Ему захотелось увеличить бассейн, а деревья не трогать. Ну и тогда ему предложили кто-то из тогдашних математиков такое решение. Вот такое увлечение бассейна. И вот тут себе математики почти подписали приговор. Потому что возник вопрос, а сколько золота надо на такой берег? Ну, а тут работает теорема Пифагора. А квадрат плюс b в квадрате равняется c в квадрате. А у нас а и b здесь равны. И поэтому получается, что 2а в квадрате равняется c в квадрате. И вот оказывается, что на тех числах, которые мы ввели, c отсюда не вычисляется. Оказывается, такого рационального числа, квадрат которого равен двойке, не существует. И вот оказалось, что, казалось бы, наша полностью заполненная числовая ось имеет дыры. И этих дыр бесконечно много. И вот тогда пришлось расширить множество рациональных чисел, введя так называемые еще дополнительные иррациональные числа. Это числа, которые не представимы конечной или десятичной периодической повторяющейся дроби. Их назвали иррациональными числами. И оказалось, что их бесконечно много. И оказалось, что объединенное множество рациональных и иррациональных чисел уже полностью заполняет числовую ось. Теперь нету ни одной дырки у нас на числовой оси. Ну вот, после этого математика стала полезной не только для бухгалтерии, а и для физики. Для описания нормальных явлений природы, поскольку реальные объекты, они, как правило, если мы их хотим как-то измерять, мы когда-то на первой или второй лекции пытались измерить мысленно длину доски, прикладывали эталон, и нам всегда оставался какой-то кусочек. Мы дробили эталон еще на 10 частей, кусочек оставался, и так было в общем случае до без конца. И чтобы этому результату приписать какое-то число, пришлось ввести иррациональные числа. Здесь вот это именно та же ситуация и возникала. Ну, а вот теперь, когда мы договорились, как устроена числовая ось, теперь можно ввести понятие функции. Значит, в самом простом понимании, вещественным или действительным числом, а вещественные действительные числа – это совокупность рациональных и иррациональных чисел. Причем одни математики говорят, что правильно говорить действительные числа, другие – вещественные, между ними идет непримиримая борьба, как всегда, что правильнее. Ну, это, как всегда, борьба об определениях. Так вот, можно придумать такую ситуацию, что любому числу мы или почти любому, те числа, которым можно что-то сопоставлять, называется область определения функции. Этим числам мы сопоставляем другое число по какому-то закону. Ну, чтобы привести какой-нибудь самый простой пример, вот, например, мы отсчитываем высоту от уровня моря, а километры от главпочтамта по шоссе. И вот, оказывается, каждому расстоянию можно сопоставить высоту над уровнем моря точки шоссе. И тогда возникает идея, если вдоль этой оси мы откладываем аргумент x, например, расстояние от главпочтамта, то вот по этой оси мы откладываем другую величину y, которую физики, конечно, бы назвали h, если это высота. Это будет высота. И тогда для каждой точки на шоссе, но шоссе у нас не бесконечно большое, поэтому у нас здесь, вообще, наверное, у шоссе нет отрицательных километров. Хотя, если придумать, можно. Например, шоссе, уходящее на юг от столицы, на юго-восток, нумеровать положительными километрами, а в другую сторону отрицательными. При желании можно. Но вот все равно длина шоссе у нас ограничена. И даже если мы ее на земной шарик будем навивать спиралью, то поскольку ширина шоссе конечна, то рано или поздно мы весь земной шар покроем шоссе, и дальше некуда будет строить шоссе. Вот. Это так называемая область определения функции, это те значения x, которые мыслимы. Но, в принципе, для других примеров можно придумать, что x мыслимо от минус до... для всех этих точек. Но все-таки я уже, конечно, говорю слово «бесконечность», да, все-таки, наверное, надо сказать, как математики это трактуют, не бесконечность, а бесконечно большую величину, а вместе с этим и бесконечно малую. Так вот, можно чисто умозрительно ввести бесконечно большую величину n, так мы ее называем, бесконечность, это такое n, что оно больше любого числа, какое вы бы ни взяли. То есть это n бесконечность больше любого другого, больше любого числа x житое, какое бы вы ни взяли. Вот если вы представите себе такой объект, нет, его не обязательно себе представлять. Математика не требует представлений. Вот такой объект, такое число, которое больше любого, какое число бы вы ни взяли, будем называть бесконечность. Ну, а минус бесконечность тогда меньше. Ну, если мы сказали, правда, что они там сходятся, ну, я бы вот так еще поставил. Оно больше по модулю этого числа, но модуль числа, он отображает отсюда, сюда число симметрично. Там модуль минус 3 – это 3 и так далее. Ну, а понятно, что тогда можно сделать еще и бесконечно малое число, да? Это почти 0, но все-таки чуть-чуть больше 0. Но это такое число, которое меньше любого наперед заданного числа, ну, если оно положительное, так сказать, да, вот. Вот если n по модулю меньше любого наперед заданного числа, какое бы мы ни взяли, то мы будем говорить, что вот такое n стремится к нулю. Вот примерно так математики объясняют, что такое бесконечно большая и бесконечно малая величина. Дальше можно спорить сколько угодно, а соответствует ли это что это чему-нибудь реальному в мире. Я могу себе это представить или нет, а никто не спрашивает. Математика не ставит вопрос соответствия чему-то реальному в мире. Мы говорим, давайте по определению добавим два таких объекта. Есть они, нет, математика не интересует. Окажется, что с ними удобно играть и жонглировать. Потом окажется, что физикам в некоторых случаях эти объекты нужны. Не только физикам, кстати.
Но надо сказать, что физики-то легко могут представить что-то на бесконечность. Он возьми космос и, пожалуйста, представляй себе
бесконечность. Ну, а потом нам скажут, что космос ограничен, и начнут всякие космологические концепции расширяющейся Вселенной.
Ну, пожалуйста, расширение Вселенной до бесконечности. Сиди себе и представляй. Нет?
Если у нас модель открытая, а если она установит... Ой, да, это такая скользкая дорожка космология, понимаете? Самое главное, что вот я сейчас там где-то в интернете со мной стал один человек вроде как говорить о космологии. Мне очень хочется с кем-то поговорить о космологии, серьезно. Но когда я ему задаю вопросы, он мне начинает отвечать, посмотрите элементарный курс космологии. Ну, это не разговор. Тогда, извините, эту лекцию можно прочитать так. Посмотрите элементарный курс математики. Все, переходим.
Дальше,
переходим к электродинамике. Посмотрите элементарный курс электродинамики, и мы за сегодня закончим все наши лекции. Да? Это не разговор, так сказать. Это написано в любой книжке. Да, написано, конечно. То, чего не написано в книжках, об этом лекции не читаются. Об этом проводятся исследования. Это совсем другой разговор. Но дальше можно пытаться рисовать каждому значению аргумента x значение y. Мы получим какой-то график. Кстати, шоссе может и в туннель уходить, и под воду уходить, так что могут быть отрицательные высоты. Ну и вот теперь здесь можно ввести важное понятие. Значит, что такое функция? Это когда мы одному числу y, каждому числу x, ставим в соответствие значение другого числа y. И обычно в этом случае пишут, что y равняется y от x, или иногда еще пишут, что y равняется некоторая функция от x. Причем закон, сопоставляющий одно другому, может быть какой угодно. Некоторые часто используемые законы записываются в виде определенных значков, там y равняется x в квадрате, там, или
чем-то. E в степени x.
Да, или синус какой-нибудь, или y равно a в степени x. А можно придумать такое сопоставление, которое мы, вот я нарисовал такую кривую, но так ему и аналитически ничего не сопоставишь. Ее можно графически задать, можно задать численные значения, но численные в каждой точке не задашь. Поэтому задают их в некоторых точках, считая, что между ними надо как-нибудь там ровненько провести. Ну, так эксперимент. Мы же не можем провести эксперимент в каждой точке. Поскольку точек бесконечно много, это было бы бесконечно долго. Поэтому мы в отдельных точках, но думаем, что между этими точками как-нибудь там все ровненько происходит, без особых прыжков. Так вот, на этом теперь можно ввести понятие ограниченности функции. Кстати, функции бывают ограничены сверху и снизу. А вот если есть некоторое число a, такое, что y от x не превосходит a, мы говорим, что функция ограничена значением a сверху. Ну, например, если это у нас шоссе, то, наверное, a – это высота стратосферы. Вряд ли кто-нибудь шоссе проведет на высоту 50 км. Там двигатель внутреннего сгорания работать не будет. Также и снизу может быть функция ограничена. Ясно, что туннель глубже, чем до центра Земли. Не прокопаешь. Так что вот теперь у нас есть понятие ограниченности функции. Естественно, если у функции нет границы, она называется неограниченной функцией. Ну, например, функция y равняется единице на x минус 5, например. Она устроена так, что если x равно 5, Когда x близко-близко к 5, тут очень маленькая величина, и у нас, это у нас 5, если x равно нулю, наша функция равна минус 1/5, да, так сказать, потом в какой-то момент, если x оказывается равным 5, если x равно 4, да, это будет тогда минус 1, у нас получается, она вот так вниз идет. А вот потом, чем ближе к 5, тем более маленькое значение, функция туда уходит вот на минус бесконечность. А потом приходит отсюда, с плюс бесконечность. Вот вам пример неограниченной функции. Есть у нее точка, в которой значение функции больше любого наперед заданного числа по модулю. А если мы будем подходить к этой точке, то значения будут расти, расти, расти. И оказывается, что если мы возьмем любое наперед заданное какое-то число, сколько угодно огромное, то можно подойти еще ближе к этой точке, так что это значение окажется больше этому значению. Но так устроены неограниченные функции. Правда, в физике почти все функции ограничены, так сказать, которые соответствуют чему-то наблюдаемому. Потому что вот бесконечность ненаблюдаема. Ее можно представить, но вот видеть ее как-то трудно. Правда, у этой функции есть еще одно интересное свойство, о нем сейчас хочется поговорить, это разрывность функции. Вот смотрите, здесь как бы точечки идут близко друг от друга, а вот эти точки от этих оказываются ужасно далеко расположены. Ну вот что, ну обязательно, не обязательно разрыв связан с прыжком в бесконечность. Можно придумать себе и такую функцию, она вот так как-то идет вот сюда, приходит здесь, а теперь здесь начинается, а вот здесь такая ступенька. Вот такие функции называются разрывными функциями. А если такого нет, то такая функция называется непрерывной функцией. Что значит непрерывная функция? Оказывается, непрерывная – это важное для математики определение и для физики тоже. Вот функция в точке x непрерывна в том случае, если, во-первых, она определена близко к этой точке. Нельзя так, чтобы было, чтобы здесь функция вообще не существовала. А во-вторых, если мы возьмем сколь угодно маленькое значение эпсилон, то от точки x можно отойти на какое-то расстояние дельта, и при этом функция станет иметь другое значение чуть-чуть. Так вот, если для любого сколь угодно маленького эпсилон всегда можно подобрать такое дельта, что при отходе сюда это значение, разница значений функции по модулю будет меньше, чем эпсилон, то тогда такая функция называется непрерывной. То есть, если мы, когда чуть-чуть сдвигаемся от точки, функция должна изменяться тоже чуть-чуть. Она не может сразу… А вот здесь, если у нас функция вот так устроена, мы отсюда чуть-чуть перешли сюда, и функция сразу изменилась очень сильно. Так вот, те функции, которые не имеют таких скачков, называются непрерывными функциями. Ну, или, если в какой-то области у функции нет скачков, говорят, что функция непрерывна в данной области изменения аргумента. Это очень важно, потому что именно такие функции в нулевом приближении можно дифференцировать. Потом окажется, что хочется дифференцировать разрывные функции. И по-моему, сперва физики, а потом вслед за ними математики придумали, как в этом случае выкручиваться. Но по классике дифференцировать можно или считать производной только непрерывных функций. Но вот прежде чем переходить к производной, все-таки я хочу ввести еще одну очень важную функцию, поскольку мы ими без конца пользуемся. Это тригонометрические функции синус и косинус. Ну, изначально синус и косинус вводились просто из геометрии, да, если у нас был прямоугольный треугольник. Вот это катет А, это Б, это гипотенуза С, а вот это угол альфа, то поначалу договорились, что синус угла альфа – это по определению А делить на С, а косинус альфа – это Б на С. Ну, естественно, поскольку сумма углов треугольника на плоскости равна 180 градусам, а здесь уже 90 градусов задействовано, ну, правда, все-таки лучше говорить не в градусах, а в радианной мере, да, значит, здесь у нас угол π пополам, а сумма углов треугольника – это π.
Стоит это, градусы с радианами сложить.
Пока очень просто.
Примирить.
180 градусов по определению – это π. Ну, а дальше делите и умножайте, на самом деле, да, значит, 90 – это π пополам, 30 градусов там еще, насколько, на 6, 60 π на 6 и так далее. А 2 π – это 360 градусов, это оборот на полную. Но понятно, что если мы так ведем синус и косинус, то они будут определены только если у нас угол меняется от 0 до 90 градусов, потому что прямоугольные треугольники будут. От 0 до π. Нет, но можно еще от 0 до минус π сказать, что эти углы положительные, а в эту сторону углы отрицательные. Но все, дальше уже некуда. Но вот математики любят все делать максимально более общо, и теперь возникает новое определение синуса и косинуса. Давайте нарисуем на плоскости окружность единичного радиуса. И если мы хотим определить функцию y равняется синус x, давайте отложим угол, да, тут радиус, вот этот радиус равен единице. Давайте отложим угол, равный x. Вот по этому правилу, да, если π пополам, то это прямой угол и так далее. И будем их считать в эту сторону. При этом мы можем теперь откладывать углы больше, чем 90 градусов. Это π пополам, но никто не запрещает повернуть сюда, сюда. И можно пройти вокруг, тогда будет 360 градусов или 2π, а можно пойти по второму кругу, и поэтому теперь у нас x вверх может изменяться сколько угодно. И вниз тоже. Давайте если в эту сторону крутим, тогда отрицательные углы. Поэтому теперь у нас x принимает все значения от плюс-минус бесконечности. О, давайте, кстати, уж договоримся. Говорят, что x принадлежит интервалу, то есть может находиться внутри интервала, здесь пишется интервал. В данном случае от минус до плюс бесконечности. А вот здесь альфа у нас принадлежала интервалу, если мы тригонометрически вводим, от нуля до 90 градусов π пополам. И здесь я поставлю вот такие скобочки. А здесь круглое, это тоже кое-что означает. Квадратные означают, что граница интервала включается в рассмотрение. А круглые, поскольку мы договорились, что мы же не можем реально повернуть наш отрезок бесконечное число раз, чтобы накрутить бесконечный угол. Поэтому мы можем сколь угодно приближаться к той и другой бесконечности, но бесконечное число оборотов в реальности не сделалось. Поэтому здесь поставили такие скобочки. Кстати, допустимы и такие интервалы с одной стороны. Эти, по-моему, называются открытые интервалы, а эти закрытые с включением точки. Ну вот. Так вот, если теперь у нас x принимает любые значения, естественно, мы должны теперь ввести понятие синуса как-то так, чтобы оно, во-первых, согласовывалось с этим понятием на том интервале, где оно было введено, а вот дальше оно должно вести себя как-то разумно. Дальше идея такая. Если нарисовать вот такой прямоугольный треугольничек, здесь гипотенуза единица, то вот этот катет – это как раз будет синус x. Так давайте проекцию этой точки вот на эту ось называть значением синуса x, которое теперь определено при любых вещественных или натуральных значениях x. Точно так же, да, теперь у нас уже альфа может быть не только от 0 до 90 градусов, но и каким угодно. И тогда у нас значение y будет меняться от плюс единицы до минус единицы. И мы можем сказать, что эта функция имеет уже не область, теперь область определения бесконечная, а теперь есть область допустимых значений. Слушайте, я вот в школу, мы всегда там писали ОДЗ, да, такие магические слова. Так вот, ОДЗ такой функции от минус до плюс единицы. И надо поставить вот такой интервал, потому что и единица, и минус единица могут достигаться. О, какие же мы умные. А вот если проецировать на эту ось, то это будет прилежащий катет, поэтому здесь у нас лежит ось косинусов. И здесь у нас другая функция y, это пусть y штрих функция, а это y2 штрих, это не производ... Не, не буду путать. Это ys, а это yk. В честь того, что это синусы. А эта функция без всякого штриха будет называться косинус x. И она тоже бегает от минус до плюс единицы. Ну и надо сказать, что график... Понятно, что обе эти функции ограничены интервалом от минус до плюс единицы. Это ограниченные функции. Правда, у этих функций есть еще одно важное свойство. Если мы сделаем целое число оборотов, то у нас все будет повторяться. И у нас, например, график синуса выглядит вот так. Если мы сдвинемся здесь x на значение 2π и переместим начало координат в эту точку, ничего не изменится. Мы ввели еще очень важный класс функций, которые часто встречаются в физике, они их очень любят. Это функции периодические, которые периодически себя восстанавливают. Если у нас y от x равняется y от x плюс, какой бы это буквы-то обозначить, t с индексом x, это не время, это просто некоторая буква, то говорят, что такая функция tx периодична. И такие функции очень полезны. Поскольку в природе есть много почти периодичных процессов. Вот если эту тряпочку поднять, угол от времени – почти периодическая функция. На самом деле, немножко не совсем. Тут колебания затухают, поэтому это квазипериодическая функция. А вот если бы не было силы трения, была бы периодическая функция. Или там шарик прыгает, а упругий пол подскакивая. Здесь у нас непрерывная периодическая функция, а скорость шарика, она летела вниз, была отрицательной, и потом мгновенно, если шарик абсолютно упругий и очень жесткий, меняется на такую. И тогда у нас там будет график скорости примерно такой. Вот она растет, он ударяется об пол, она становится отрицательной, он в обратную сторону, и она вот такой пилой. Вот вам пример разрывной функции. Вот здесь функция терпит разрыв. Но на самом деле разрыва нет, потому что когда шарик подлетает к полу, он не сразу отскакивает, он тормозится, деформируется, потом в другую сторону. Поэтому на самом деле, конечно, здесь все вот так происходит. Тут все сглажено. Но если в этом лень разбираться, как там себя шарик деформирует, мы упрощаем это до такой пилы. И тогда в физике возникают разрывные функции. Они возникают чаще всего, когда нам лень разбираться в деталях процесса. Как правило, все реальные процессы описываются непрерывными функциями. Но когда лень разбираться, то очень быстро меняющуюся непрерывную функцию физики предпочитают приближенно считать разрывной функцией. Так проще. Ну вот, мы сейчас договорились о том, что такое функции. Есть некоторый набор того, что называется элементарные функции. Ну, например, это умножение на число. Это вычисление синуса и косинуса. Синус х в скобках, косинус х. Они очень похожи. Ну, из них можно их умножать, делить, будут всякие тангенсы. В общем, это примерно одно и то же. Вообще есть функция типа полинома, важная функция. Это альфа с ноликом плюс альфа 1х плюс альфа 2х в квадрате плюс так далее. Но для этого нужна степенная функция, ну что такое степень мы определили. Ну, наконец, есть показательная функция. Это а в степени х. Ну, у них у всех разные области определения, есть свои стандартные графики. Но, в общем-то, этот набор практически и того, что можно сделать, по-разному их комбинируя, и дает нам множество того, что называется элементарных функций. Это те функции, которые определяются в школе. Но самое главное, что функция – это некоторый закон, который одному числу ставит в соответствие другое число. Здесь уже можно сделать два шага вперед, о которых мы будем говорить в следующих справочных лекциях по математике. Первое. А почему обязательно одному числу? А почему группе чисел не ставить в соответствие число? Например, сейчас мы высоту шоссе отмеряли от почтамта. А почему не задаться высотой рельефа на поверхности глобуса? А на поверхности глобуса точка определяется двумя числами – широтой и долготой. Поэтому в качестве аргумента можно представить себе не одно число, а два, три и так далее. Например, и объем x, y, z в разной точке нашей комнаты может быть разная температура. Следующее естественное обобщение. Да, тогда у нас появились функции нескольких аргументов. А почему мы одному или группе чисел ставим в соответствие одно число? А почему бы одному или группе чисел не поставить в соответствие по какому-то закону группу чисел? Да, тогда у нас функция будет иметь какое-то векторное значение. А если много чисел, то это векторный аргумент. Это первое обобщение. Но можно сделать еще один шаг вперед. А почему мы решили в соответствии ставить одно другому числу обязательно число? А почему бы в соответствии стрелочки, мы скоро поймем, что это группа чисел, это вектор, не поставить в соответствие другую стрелочку, например, повернутую на какой-то угол? Не обязательно стрелочки, вообще любому объекту, корове, сопоставить в соответствие быка по какому-то закону. И тогда вот это тоже обобщение понятия функции, только мы уже ушли от чисел. Чему угодно мы ставим в соответствие что угодно. Или, например, функции ставим в соответствие функцию. Скоро научимся дифференцировать функции. И каждой функции, почти каждой, можно ставить в соответствие ее производную. Это тоже функция. Так вот, такой закон, который ставит в соответствие чему-то что-то, в математике называется оператором. Это в некотором смысле обобщение понятия функции. Но об этом мы поговорим после небольшого перерыва.
Ставим небольшую паузу. Граждане, пересмотрите. Я, честно говоря, так немножко воодушевлен, потому что я считаю, что вот если бы с этого начинали, допустим, какие-то вот свои вводные курсы студентам любых вузов, то студенту было бы гораздо легче.
Слушай, а разве так не рассказывают? По-моему, нам начали рассказывать действительно.
У нас первая лабораторная по физике была просто рассчитайте, значит, всевозможные параметры мат ожидания, дисперсию, СКО и тому подобное. Мы просто увидели, а как это делать? А вот справочник, там формула написана, вот сиди, посчитай. Вот мы все взяли, просто посчитали. Накидали в водичку 10 камешков, замерили по секундомеру, сколько он падает, а дальше вот посчитай эти самые всевозможные параметры. Вот. Всем до свидания.
See you again.